Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. И в гостях у нас два необычных гостя из Академического университета. Сразу по скриптум. Академический университет – это университет Джураса Ивановича Алферова. Ну и, собственно говоря, парни, представляйтесь.
Да, меня зовут Антон Букатин, я старший научный сотрудник в лаборатории нанобиотехнологий Академического университета, закончил бакалавриат политеха физико-технический факультет, потом вот перешел в магистратуру Академического университета, там закончил аспирантуру, сейчас у меня степень кандидата физмат-наук, и я, в общем-то, занимаюсь научными исследованиями и преподаванием в университете, и моя работа в основном направлена на то, чтобы перенести те полупроводниковые технологии, которые в том числе разработал Джурас Иванович Алферов, для применения в области биологии и медицины.
Круто. Представляйте.
Я Котляр Константин, я научный сотрудник лаборатории эпитаксиальных нанотехнологий, слово, которое много кого пугает, но оно обычное для нашего университета. Я занимаюсь в большинстве синтезом различных новых материалов, в том числе очень наноразмерных объектов, таких как маленькие вискеры, нитинокристаллы, очень маленькие объекты. Вот. И, соответственно, мы часто работаем вместе с Антоном вот, на различными проектами.
Чем занимаетесь конкретно? То есть я смотрю, вот очень много колбочек. Начнем с них или с чего-то другого?
Да, мы можем потихонечку, чтобы всем было понятно, я немного расскажу, а в чем, собственно, задача. То есть, на самом деле, наша жизнь, она сейчас довольно комфортна в том плане, что в 20 веке биология и медицина, они совершили революционный скачок. То есть, в конце 19 века были изобретены и предложены вакцины, которые позволили победить оспу. Затем были открыты антибиотики и, соответственно, такие болезни, как чума, холера и сифилис, они, в общем, ушли в прошлое.
Аплодисменты и большая благодарность за сифилис, да?
Вот. Актуальная тема.
Вот. Но проблема в том, что еще существуют болезни, такие как рак, болезни Альцгеймера, Паркинсона, от которых лечения нет. Ну и в частности, вот, пару лет назад Барак Обама сказал, что Америка должна быть первой страной, которая победит рак. Но мы тоже не сидим сложа руки и двигаемся в этом направлении.
Решили первыми победить Паркинсона. Был у меня один знакомый спортивный врач, который говорил, что те, кто занимается боксом, у них очень высока вероятность Альцгеймера или Паркинсона. Вот, потому что постоянные сотрясения и все в таком духе. Вот, поэтому очень актуальна задача с Паркинсоном стоит.
Вот, и с антибиотиками, кстати, тоже актуальная задача, потому что все живое, оно, как известно, меняется, эволюционирует, поэтому бактерии приспосабливаются к тем веществам, которые были открыты в 20 веке, становятся резистентными к ним, и нам нужны все новые и новые молекулы, чтобы противостоять инфекциям. Соответственно, для того, чтобы открыть новую молекулу, нужно все больше и больше проводить экспериментов. И тут, мне кажется, хорошая аналогия будет с развитием микроэлектронной промышленности в 20 веке. То есть начиналось все с изобретения триода, которое эволюционировало потом вот в такие электронные лампы. Может быть.
Тут нужно пояснять, что такое триод, что такое вакуумный диод. То есть вакуумный диод в пределе – это просто две металлические пластины, так сказать, подано напряжение, все это в вакуумной лампе.
Ну да, ну, и, принципе, соответственно, да. Ток течет только в одном направлении.
Триод – это уже между этими двумя пластинами сетка.
Есть сеточка.
Да, да. Угу. Ну, неважно, здесь более сложная электронная лампа. Но суть такая, что, может быть, наши зрители, некоторые помнят огромные телевизоры, которые были в конце 20 века, 20-30 лет назад. Соответственно, это все было потому, что там стояли лампы. Затем в 1947 году в Bell Labs были изобретены транзисторы, которые, соответственно, уже такие маленькие, то есть по сравнению с лампой, шаг в миниатюризацию огромный.
То есть, прости, пожалуйста, вот по функционалу вот это и вот это должно выполнять одно и то же.
Ну, примерно, да.
Примерно.
Да. Да.
А по мощностным характеристикам все-таки лампы, наверное, побивают.
Но мощность, потребляемая мощность лампы, конечно, больше, чем у телевизора. Конечно. То есть, если бы мы телефон собрали на лампах...
Это был бы гигантский телефон.
Для него нужна была бы собственная электростанция.
Да, так-то транзисторы – это низкое напряжение, сразу миниатюризация, и это дало мощнейший толчок в развитии электроники.
Вот. И затем уже в конце 50-х, начале 60-х годов, опять же, в Америке придумали, как объединить транзисторы на одну подложку и сделать первые интегральные микросхемы. Uh-huh. Ну и надо отметить, что вот в корабле «Аполлон», который на Луну летал, там вот были, по сути, первый компьютер, который был на основе интегральных схем.
А как же говорят, что микроэлектроника радиации не терпит и тяжело с ней справляется, там все экранировано, или как-то в космосе все-таки нету защитных этих всех наших слоев?
Ну, это действительно так, но...
Это отдельная задача микроэлектроники. Вот, например, вот возьмем академический университет. Мало кто знает про это здание, но если посмотреть на его крышу, там находятся солнечные панели. Uh-huh. Эти солнечные панели были еще в 70-х, 80-х годах разработаны в физтехе, и в том числе они находились как солнечные элементы на станции МИР. Uh-huh. Вот. И обеспечивали станцию электроэнергией. Вот. Солнечная энергия на основе особого материала, арсенида галлия, вот, и сконструированы так, чтобы они обладали радиационной стойкостью. Вот. То есть это такая отдельная задача. В общем, все можно разрулить.
Понятно.
Вот, но это отдельные микросхемы, то есть плюс раньше микросхемы все-таки были большие, с малым количеством транзисторов, а чем больше транзистор, тем сложнее его какой-нибудь высокоэнергетической частицей разрушить. Соответственно, сейчас, конечно, современные процессоры, они содержат уже миллиарды транзисторов, и благодаря этому вот мы имеем там мобильные телефоны, компактные телевизоры, компьютеры и так далее. Uh-huh. Вот. А теперь все то же самое можно перенести на область биологии. То есть аналогом вот вакуумной лампы служит, по сути, вот такая пробирка на 1,5 миллилитра, ну, в которой можно проводить различные биохимические реакции, анализы и так далее.
То есть суть в том, что в вакуумной лампе содержится, ну, вот какая-то электроника, то эту электронику в пробирке будут заменять молекулы, ну, химические какие-то реакции.
Да-да-да, совершенно верно.
Это скорее аналогия эволюции, то есть uh-huh. того, что вот мы строили все на радиолампах, это uh-huh. было громоздко и малоэффективно. Перешли к транзисторам, стало быстро, здорово, почти у каждого и доступно. Вот с биологией. Почти так.
Вот. И потом, по сути, вот эволюция пробирки – это вот такие многолуночные планшеты. Вот здесь, в частности, 96 лунок. И есть специальные роботы, которые добавляют сюда вещества, перемешивают, забирают. Угу. Вот.
То есть это, вот, ну, грубо говоря, то же самое, только в большом таком количестве.
Да, да, в большом количестве, угу. чуть-чуть меньшем объеме. Угу. Но все равно это довольно долго, то есть вам нужны либо дорогие роботы, либо много студентов-аспирантов, которые вручную будут это все раскапывать.
Я потерял смысл уже на первом курсе, да?
То есть
в...
В чем заключается твоя научная работа с пипеткой?
Пипетка работает.
Большим пальцем,
да? Вот. Для исследований, которые проводились там в 80-х годах, этого mm-hmm. было достаточно. Но потом, в конце 80-х, официально был дан старт проекту в 1990 году, появился проект «Геном человека». Mm-hmm. То есть задача была прочитать все буквы в молекулах ДНК, которые есть у человека. Чтобы был понятен объем, да, то все ДНК у человека содержит 9 миллиардов букв. Uh-huh. То есть, если на Винчестер записывать, то это нужно 9 гигабайт данных. То есть, а читать тогда умели uh-huh. слова там по 100, по 200 букв. Uh-huh. Да, соответственно, вы представляете, какая огромная работа эти молекулы ДНК порезать, прочитать, а потом еще как-то склеить. И как раз тогда вот был большой толчок дан к переносу всех реакций вот с таких планшетов на поверхность подложки, то есть на микрочипы. То есть тут надо...
Нужно пояснять сразу, что такие подложки, каким образом мы переносим и тому подобное.
То есть вот у меня тут есть примеры микрочипов. То есть, по сути, вместо вот таких больших объемов мы делаем на подложке в специальном материале различные каналы, системы камер, приемные там, и выходные лунки, в которых гораздо быстрее, гораздо эффективнее происходят, по сути, те же самые биохимические реакции. Хотя надо сказать, что за счет микрообъема У нас могут возникать и дополнительные физические эффекты, которые позволяют, например, разделять частицы по размерам. Повышается чувствительность детектирования.
Ну вот нужно пояснять.
Что такое подложка?
Да, то есть мы сейчас мы подснимем это поближе, либо какие-то слайды включим. То есть вот здесь, грубо говоря, подложка. Я так понимаю, подложка – определенный материал специальный. Значит, внутри этого всего дела содержатся определенные какие-то вот полосочки различной формы и тому подобное. Что это такое, что это значит?
То есть это микроканалы, по которым будет течь жидкость. Вот тут на этих, на двух чипах, видите, синим как раз заполнены эти микроканалы для лучшей визуализации. Соответственно, по ним в процессе работы будет течь жидкость там, с биологическими объектами, с нужными молекулами, и, соответственно, в них будут проходить реакции. Чтобы было более понятно, я думаю, что мы где-то вставим видео. Один из моментов – это, опять же, как повысить производительность. Да? То есть здесь мы можем делать порядка 100 реакций. Мы хотим, чтобы найти новое вещество, мы хотим сделать там, увеличить производительность до 10^5-10^6 реакции там, в течение дня. Соответственно, подход называется droplet microfluidics или проведение реакции в эмульсиях. То есть у нас в качестве вот, ячейки планшета выступает такая капля воды в масле, в которую мы запаковываем клетки, запаковываем биомолекулы. Эта капля имеет очень маленький объем, и их можно формировать там, с частотой там, несколько тысяч капель таких реакторов в секунду. Соответственно, в течение дня можно сделать порядка там, вот, сотен тысяч, там, миллионов реакций. То есть, по сути, перебрать различные варианты молекулы.
Того, как, грубо говоря, того, как эти молекулы друг с другом реагируют.
Ну, скажем, нет. То есть, предположим, что у нас есть какое-то, мы откуда-то нашли там некий фермент, либо там действующая молекула. Но мы не знаем, насколько эффективно она работает, можно ли ее улучшить. И, соответственно, такой подход называется комбинаторная химия. То есть, мы комбинаторным путем перебираем различные варианты состава этой молекулы, и затем нам нужно проверить, а какая и выбрать ту, которая наиболее эффективно работает, то есть наиболее эффективно там лечит там, то или иное заболевание.
И получается, что если здесь в одном объеме мы соединяем два каких-то, не знаю, объема вещества, то есть это вот, видно глазами, то здесь мы можем то же самое делать в виде маленьких капель.
Да, да?
И получается,
да,
что тебе не нужно уже соединять там миллилитр того и миллилитр сего. Здесь уже речь идет о маленьких капельках, а логика получается та же самая, что они прореагировали, дали что-то новое.
Да, прореагировали, получился сигнал, самый удобный сигнал, что капельки начинают светиться, и по этому свечению можно отделить те, где молекула работает хорошо, от тех, где она работает плохо.
Если палец начал светиться вдруг неожиданно, значит, вы не туда ткнули, да?
Да, значит, вы не соблюдаете там стерильность, у вас порвалась перчатка и все такое, что очень, не очень хорошо, хотя мы, в принципе, не работаем с там, патогенными, сильно токсичными веществами.
А вот я работал на СВЧ, и у нас у моего научника, значит, был генератор вот этих вот электромагнитных волн, не помню, на сколько гигагерц, он подходил, просто вот так вот пальчиком хоп-хоп-хоп, смотрит, осциллограмма поменялась. Я говорю, а не вредные СВЧ для пальца? Он говорит, ты про красную таблетку слыхал? Отсюда всевозможные байки про то, как, значит, съедаешь красную таблетку и от всех болезней излечен. Вот, он говорит, после этого ничего не страшно. Я надеюсь, что с биологией то же самое.
Мы чуть-чуть боимся своих коллег, потому что все-таки вот мы как микроэлектроники и наноэлектроники, мы далеки немного от биологии. Вот мы работаем больше как характеризаторы. Вот я, например, оператор электронного микроскопа. У нас при университете есть большой научно-исследовательский комплекс, так называемый гермозона, или по-английски это clean room, чистые комнаты. Там находится самое разнообразное оборудование для различных операций, как и создание, в том числе микросхем, вот, экспериментальных типов солнечных элементов, различных новых девайсов, там устройств пьезоэлектроники, еще каких-то. Вот, и у нас есть отдельное отделение лаборатории нанобиотехнологий, И у нас ходит много опасных шуток про эту лабораторию, про то, что они могут работать с какими-то хитрыми химическими реактивами, потом можно будет там зайти в лабораторию, там пахнет странно, как там ходишь, там опасаешься всего. Очень у них странное оборудование, там какие-то агрегаты, центрифуги, ходишь такого, что делать?
И в конце смены ведут себя странно, да?
Да, да, очень. Но вообще очень веселые люди.
Ладно, шутки в сторону. Поехали дальше.
Вот, соответственно, такие вот, эту работу мы делаем совместно с Институтом биоорганической химии, которые вот профессионалы в биохимии, биотехнологиях, а мы такие профессионалы в микроэлектронике и вот в таком в применении этих технологий. Соответственно, дальше вот они сделали эту систему для анализа капель, вернее, мы совместно ее сделали, а они дальше применили ее, то есть идея поиска новых молекул, то есть либо мы можем перебирать их как-то искусственно конструировать, а второй вариант – это подсмотреть у природы. Вот. Соответственно, они как раз и решили, что а где вот нам бы найти новые антимикробные вещества. И идея такая, что можно взять там слюну падальщиков, да, что они едят там какое-то гнилое мясо с кучей бактерий, с кучей всего, и...
Слюна это перерабатывает, как бы, да?
Ну, она обеспечивает какую-то протекцию, да, иначе все эти падальщики, они тут же бы заразились бы и умерли. Вот. И, соответственно, они применили эту систему к слюне сибирского медведя. То есть в Африку, пока не до Африки, пока не доехали там до гиен, а доехали до Сибири, взяли слюну у сибирского медведя и нашли там интересную бактерию, которая выделяет, в принципе, уже известный антибиотик, но там есть какие-то новые хитрые механизмы, как он работает.
Ну, дурацкий вопрос. Ну, вот, например, кошки или собаки домашние, которые живут как бы в условиях улицы, они же тоже грызут палки. Там точно так же есть какая-то определенная резистентность, то есть он жрет на улице все и не заражается ни вирусами, ничем. Ну, до определенного, естественно, там момента. Или даже домашнее животное, которое там гуляет, и хозяин кидает ей палку где-нибудь на улице, это же то же самое, по сути, он там берет открытой пастью какие-то предметы прямо вот с земли. И аналогично, то есть там слюна, это все как-то у него защищает его от всяких бактерий и тому подобное.
Ну, это, конечно, там тоже есть механизмы защиты, но мне кажется, что новое, именно новый механизм логично искать вот у таких...
Диких,
короче. Да, да, во-первых, у диких животных, то есть животные из зоопарка не подходят, и у таких, которые вот конкретно падальщики. А-а-а. Что все-таки палки, как бы, ну, там меньше, мне кажется, бактерий, чем там в гнилом мясе какой-нибудь антилопы в саванне.
Ну хорошо, но сибирский медведь чем-то другим, да, видимо? Но он тоже падальщик, как я понимаю, да?
Ну, он, медведи, они вообще всеядные там, но в том числе, то есть медведь – это было до чего можно дотянуться пока. То есть я думаю, что в планах у нас и попробовать найти какие-то более экзотические.
Гиены.
Да, гиены там.
Птицы там эти, которые.
Стервятники, да-да-да.
Ну, нормальным делом занимаетесь.
Да. Настоящая такая полевая работа, да?
Да-да-да.
Соответственно, вручную, да, аспирант это будет, там, я не знаю, делать годами. Вот. А второй вариант применения этих микрочипов, что когда мы уже нашли молекулу, да, какую-то перспективную или там несколько молекул, нам нужно протестировать их, сделать так называемые доклинические испытания. То есть сначала это делается на клеточных культурах, затем на лабораторных животных, там, на мышках, на кроликах, ну, в основном на мышках, ну, и затем уже потом можно там клинически переходить к клиническим испытаниям на людях. Вот, соответственно, этот процесс довольно долгий, сильно регламентирован, и именно поэтому разработка лекарств занимает там 10-15 лет и стоит, там, не, может стоить несколько миллиардов долларов.
Но это, наверное, вот. Уже фармацевтические компании все-таки переходят к исследованиям там, на людях.
Ну вот, вот микрочипы.
С их согласия и тому подобное. У нас просто не так давно был в гостях кардиохирург, кардиолог, извиняюсь, прошу прощения, этот самый, и мы вот обсуждали как раз-таки вот эти вот фармацевтические особенности того, как вообще лекарство может выйти или все-таки спустя долгие годы не выйти на рынок.
Вот. Вот, ну и такие технологии, они тоже могут ускорить этот процесс. Есть такое направление развития вот, лаборатории на чипе, как орган на чипе, или там органы на чипе, когда в камерах таких устройств высаживаются там, разные типы клеток, там клетки там, печени, почек, мышечной ткани, там, мозга, и, соответственно, на этих культурах может... ну, можно производить тестирование вот, вот этих потенциальных кандидатов на роль лекарственных веществ. Ну, и делать это... То есть, в одном чипе можно, во-первых, смоделировать сразу несколько органов, плюс можно добавить функциональные элементы, типа электроды, например, чтобы мышечную ткань стимулировать, или там мембраны, которые будут эмулировать вот, движение грудной клетки. И тем самым можно, во-первых, уменьшить количество лабораторных животных, Greenpeace будет доволен. А во-вторых, можно тоже ускорить и удешевить этот процесс.
То есть, получается как, вот чип – это вот опять же что-то вроде вот этого?
Да, что-то вот вроде вот этого, то есть, вот в этом, например, чипе, вот, например, есть там несколько камер, да, или вот здесь вот там камеры.
И камера – это что такое? Это точечка ну, вот эта вот какая-то,
которую я прям чувствую, видим. Поясняющие ролики будут очень кстати.
То есть, камера – это некая область, да, заполненная жидкостью, да, то есть, такой типа колодца. Микроколодца. Вот. И к нему есть вот каналы, да, то есть если на макроуровне говорить, то это вот как озеро, и к нему там реки втекают в него, реки вытекают из него, да. То же самое. В этой камере озере живет особый тип клеток, типа как рыбы, да, там в озере. Вот. И эти клетки можно там дергать, можно электрически стимулировать, светом стимулировать, ну, тем самым как бы эмулировать организм. То есть, понятно, что это в полной мере не эмулирует
животное. Ну, то есть, опять же, если мы говорим про клетки печени, то это, опять же, какие-то микроструктуры какие-то, то есть, совсем маленькие. Что мы говорим, вот когда мы говорим про клетки ну, какого-то органа, то есть взяли, допустим, у подопытного там, мышки у какой-нибудь там клетки печени, да, и дальше, но как они себя представляют? Это там размеренный объект, там, не знаю, порядка ну, там, каких-то это... нанометров там, или микрометров.
Нет, ну вообще размер клетки, он где-то от 5 микрометров, да, до там 20-30 и больше, в зависимости
это
от типа клеток.
Это достаточно много.
То есть это, ну, это...
Диаметр волоса – это порядка 50 микрон. То есть клетка – это там, на несколько меньше.
И получается, что к ней подведены, опять же, вот на микроуровне вот эти вот канальчики.
Ну, не к одной, а к такой, к популяции, да, скажем, то есть там тысяча, там, может быть, 10 000 клеток, ну, чтобы как-то статистически это все было достоверно.
И по этим канальчикам, грубо говоря, подводятся какие-то маленькие капельки, вот вещества, которые мы хотим увидеть, как прореагируют с этой клеткой.
Да, совершенно верно.
Честно говоря, тяжело, естественно, это все представлять, потому что обычно ты себе представляешь, что такое химия, да, это вот прям реально колбочки, пробирки, пипетки, там химические школьные опыты, там что-нибудь подожгли, сухой там этот самый сухое горючее, там и там.
Все подожглось. Все горит.
А тут все то же самое, но только в микромасштабе. И, соответственно, возможно, действительно, даже там к отдельным клеткам подводить там разные вещества, изучать, ну, собственно, хорошо там этим клеткам или не очень. Вот. И то же самое, то есть эту технологию можно использовать для тестирования лекарств, а то же самое можно делать, например, если есть пациент, у него там какое-то инфекционное заболевание, там типа там, туберкулеза, например. Вот. И как сейчас делают? Делают, колют сразу широкий спектр антибиотиков, а здесь с помощью таких устройств можно взять как бы, ну, то, что называется там кусочек ткани, это зараженный, и быстро определить, какой какой конкретно антибиотик или комбинация в какой концентрации будут наиболее эффективны.
Угу, то есть, да? Как бы такая диагностика. Мы у пациента берем зараженную ткань и анализируем, как она прореагирует там с тем или иным веществом. Так?
Да, да, да. Угу. То есть, какой антибиотик и насколько быстро убьет эти бактерии, там, эту палочку Коха.
И дальше колем ему именно эти антибиотики.
Да, да. А потому что если колоть там широкий спектр, то понятно, что бактерия погибнет, но побочных эффектов от этого будет гораздо больше.
Конечно.
Вот. И это то, что называется такой подход к персонализированной медицине, что мы подбираем терапию конкретно под каждого пациента.
Ну, опять же, когда это в массах будет, или, может быть, уже где-то есть, но не везде.
Звучит так, что приходит доктор с чипом, просто берет как-то забор материала и анализирует.
Ну, пока, к сожалению, это все еще по большей части находится на стадии исследований. Вот, уже отдельные микрофлюидные элементы внедряются в лабораторное оборудование, по большей части тоже для исследований, но тем не менее есть уже и такое для медицины штука. То есть, если возвращаться к аналогии с электроникой, то мы сейчас находимся где-то примерно на переходе вот между электронной лампой и транзистором, да? Вот, от электронной лампы пробирки мы переходим к чипам, к транзисторам, и уже вот на стадии исследований появляются первые микросхемы. Вот. Но это, поскольку тут объект человек, да, то нужно все комплексно протестировать, проверить, вот пройти все этапы там, доклинических, клинических испытаний, и потом уже внедрять в медицину.
Понятно.
У меня есть вопрос тебе.
Да.
Извини, что перебил. Науку можно понимать в России и за рубежом. Как то, что происходит в лабораториях и в лаборатории нанобиотехнологии, соотносится с тем, что делают за рубежом? То есть, ну, хочется сказать, вроде как есть какая-то технология для того, чтобы сделать биологические исследования лучше, проще, быстрее, доступней, и это будет помогать людям. Вот чего достигли за рубежом и как это соотносится с тем, что здесь?
Ну, вот, за рубежом эти вот, технологии лаборатории на чипе, они как раз в основном и развиваются, да, потому что проект «Геном человека» был в Америке, там вложили, инвестировали довольно много денег в развитие микрочипов для биологии, и сейчас там достаточно много центров, которые вот, то есть, тут, понимаете, эти технологии, они на стыке физики, химии, биологии, по сути, нужны такие мультидисциплинарные центры, вот, то есть на Западе это есть, у нас, к сожалению, такое вот только появляется, и, в принципе, академический университет один из первых таких центров, где решили сделать симбиоз физики и биологии, потому что у нас обычно вот есть там биологический факультет, там какой-нибудь, да. СПБГУ, и они вот занимаются чисто биологией, вот, а чтобы переносить биологические реакции на микрочипы, нужны люди с таким, с физическим, с инженерным образованием, вот, и плюс нужен доступ к соответствующему оборудованию. Да,
ну, давайте тогда вот буквально немножко поговорим о том, как переносится-то. То есть, я так понимаю, что сами реакции и то, что там происходит, это вот вы занимаетесь именно как биологи, химики, да? А чтобы вот это сделать, вы идете в соседнюю лабораторию к физикам. И говорите, ребят, сделайте мне, пожалуйста, вот такое. Я вот нарисовал, мне вот это вот, чтобы вот так выглядело.
Вот, соответственно, да, мы идем
вообще. Да. То есть я правильно понимаю, как это делается-то?
Нано-био приходят к твердотельщикам и просят что-то сделать. Но у нас такие уникальные условия, что мы обучили физическим основам производства различных микро- и наноустройств сотрудников различных университетов. Больше всего, конечно, учили наших сотрудников, вот, поэтому они обладают широким спектром различных навыков и фундаментальным физическим...
Ну, то есть, короче, могут делать сами.
Они могут делать сами, и это очень здорово. Немного это стрёмно. Они дико работоспособны, они могут работать ночью, они могут работать утром, днем, вечером. там заходишь проверять оборудование ночью, там кто-то что-то делает. Угу. Вот, поэтому я думаю, лучше всего про производство таких расскажет сам Антон.
Угу. Вот. У нас на самом деле больше даже людей, ну и я в частности, то есть у меня физическое образование, а я вот пошел в сторону биологии. Угу. И вот у нас много ребят, которые имеют там базовое физическое образование, и поэтому они могут вот пойти к коллегам в лабораторию и сделать чипы. То есть вот, ну, например, такое вот самое интересное показать. Вот, например, то есть вот методами микроэлектроники вот делается вот сначала такая вот подложка с такими интересными дизайнами чипов.
Подложкой в физике и технологии наноструктур называют пластину какого-то полупроводникового материала, либо инородного, это может быть кусок стекла, но определенной формы. В данном случае это кремниевая подложка, это монокристалл кремния, пластина диаметром несколько, соответственно,
75 миллиметров,
толщиной порядка 400 микрон. В данной работе она используется просто как такая матрица, на которой будет дальше все производиться.
Каждый рисунок – это соответствующее какое-то устройство, ну, я так понимаю.
Да, да.
И они работают независимо друг от друга, то есть вы просто расположили на одной подложке много вот этих вот как бы рисунков равно устройств.
Да, да, совершенно верно. И, соответственно, затем вот эта подложка заливается специальным силиконовым полимером, затем отделяется реплика и получаются вот то уже такие чипы. Ну вот, например, вот этот чип, он как раз сделан вот
ну,
здесь,
вот видно, что вот это и вот это вот чем-то схоже.
Ну, это на самом деле одно и то же. То есть, вот эта пластина, она заливается, по сути, силиконом, отделяется и затем уже связывается со стеклом, и получается микрочип.
То есть, по сути,
микрочип.
Вот это шаблон. Шаблон, мы имеем вот этот кусок кристалла, вот можно его вот так представить, кусок кристалла. Затем методами микроэлектроники мы делаем на нем такой рисунок топологический, у нас есть неровности, у нас есть, соответственно, выступы там, где должны быть какие-то каналы, вот, и затем заливаем полимером, вот, и можно это отодрать, вот, и нарезать.
Вот, и это очень удобно, потому что один раз делается вот такая сложная мастер-форма, и затем уже любой студент-аспирант может с нее делать нужное ему количество чипов, чтобы там, проверить свою гипотезу, там, отработать анализ. Или...
Ну вот опять же, давайте аналогию такую проведем. То есть сначала у нас были физически какие-то резисторы. Вот у меня дедушка занимался, там, не знаю, там паял приемники, у него отдельно были конденсаторы, резисторы, там что еще там, индуктивности. И вот он брал и их проводочками спаивал, у него получалась какая-то электрическая схема. Дальше эта электрическая схема, благодаря тому, что вакуумное перешло в микро, преобразовалась вот в такие вот маленькие микросхемы. Причем здесь вот этих вот вакуумных, я так понимаю, аналогов вот этого тысячи.
Да.
Теперь мы из микроэлектроники переходим как бы уже в такую, я не знаю, биоэлектроника там, или как это, я не знаю, как у вас это называется. Ну, в общем, какие-то биологические реакции, которые точно так же протекают не вот в таких вот огромных пробирках, да, а вот в каких-то совсем микроструктурах.
Уловили суть. Все.
Я старался. Так, давайте дальше тогда.
Все, наверное, знают технологии ЭКО, да, экстракорпорального оплодотворения, да, то есть это, по сути, оплодотворение в пробирке. Вот. При этом для людей это делается по, там, по медицинским показаниям. Вот. В животноводстве при разведении там, племенного скота практически все оплодотворение, оно искусственное. Вот. Соответственно, там возникает вопрос, что нужно семенную жидкость отбирать, ее там...
Вопрос про медведя.
Опять же, за этим занимаются аспиранты, да?
Да, конечно, аспирантки, да.
Вот почему в академический университет люди идут неохотно. Да шутка хорошая. Лучшая за сегодняшний день.
Да. Да, у нас либо на медведя, либо на быки. Вот. И Эту работу мы делаем вот совместно с университетом города Уоррика из Великобритании. Кстати, эта работа поддержана вот, грантом от Российского научного фонда.
Сразу видно.
О, интересно.
Уже отчет хочу увидеть.
В общем, такие чипы могут применяться, в том числе для отбора и сортировки семенного материала.
Тебе не дадут сказать, Путин же дал как это добро на импортозамещение всевозможных там продуктов, мяса и тому подобное. Вот, так сказать, вы пошли реализовывать программу президента.
Да, я чувствую, что там сейчас комментарии уже комментаторы строчат.
Да. Попробуем продолжить серьезно.
Уже не получится.
Вот, соответственно, идея такая же, то есть на поверхности подложки создать такие микроструктуры и такие условия, например, там наличие там, потока жидкости, заданной температуры, с тем, чтобы эмулировать репродуктивный тракт животного или человека. Вот. И понятно, что в пробирке этого сделать невозможно качественно. То есть, конечно, существующие стандартные методы используют там, пробирку и там, всплытие сперматозоидов против как бы, силы тяжести. Вот. Но в микрочипах, вот, как показывает наше исследование, это сделать можно более качественно, плюс более, скажем так, сортировать клетки можно по большему количеству параметров. И вот наши тесты показывают, что это действительно улучшает качество семенного материала.
Ну и в итоге что? То есть это дальше внедряется в животноводство и получаются там новые бычки какие-то там нового типа.
Ну, не нового типа бычки, а получается, то есть это внедряется, что будет некое устройство, в которое от быка заливается семенной материал, либо то же самое, вот мы тоже в Петербурге сотрудничаем с эко-клиникой, вот,
для людей. Сейчас дайте проржаться.
Заливается материал.
Видите, наука это все, это не только скучное там, переливание это... из пробирки, из одной пробирки в другую, а это как бы такой вот креатив, то есть вообще занятие наукой это некая такая творческая профессия.
Иногда очень юморная.
Да, иногда очень юморная.
Без сарказма у нас просто нельзя.
Да, у нас приходил Петр Звонов, который рассказывал, что он психолог. И он говорит: сидишь ты на психологическом факультете и, говорит, конспектируешь, должен конспектировать с каменным лицом всякие анальные, оральные стадии формирования человека и тому подобное. И говорит: ну, иногда просто вот, ну, не удержаться. Вот. Ну, весело у психологов.
У нас тоже весело. Вот. У нас, тем более, что у нас наука такая визуальная, то есть мы используем разные оптические микроскопы, чтобы смотреть за клетками, там, за их подвижностью, потом их можно красить специальными красителями разными цветами. Есть специальные методики, которые позволяют прямо увидеть, как отдельные белки, там, например, бегают по микротрубочкам. Вот. Поэтому это все очень интересно, и как раз с развитием именно физики и приборов, да, оборудования, биологи, они получают действительно уникальные возможности как бы заглянуть внутрь клетки и посмотреть, как там это все работает.
Ну вот хорошо, а если все-таки к обучающему процессу перейти, то вот на каком курсе студент может к этому прикоснуться, так сказать, попробовать посмотреть, как в лаборатории, что происходит, потому что вот мы в ЛТИ учились, ну там, не знаю, там с третьего курса, и то только по инициативе, по моей собственной, я попал куда-то к какому-то профессору, который что-то для меня сделал действительно, вот Андрей Дмитриевич Григорьев, я ему, естественно, очень много благодарен, вот, но это, естественно, там на других кафедрах где-то там активнее со студентами работают, но где-то пассивнее. Вот ребята из ЭТМО приходили, они говорили, что там и на первых курсах они уже там пытаются там особо активных студентов чем-то грузить. У вас, так сказать, вот когда с чем-то конкретным ты можешь столкнуться? Когда от теории к практике?
У нас, надо сказать, что в структуре университета есть еще лицей физико-технической школы. Да? То есть там... с 8 по 11 класс вот учатся одаренные дети, там изучают углубленно математику и физику. И уже в школе они ходят, приходят в лаборатории и пробуют руками выполнить какие-то там теоретические либо экспериментальные проекты. Угу. Вот. Ну и по результатам в 11 классе они представляют такой отчетный доклад там, в виде устной презентации, либо в виде стенда. Вот. А студенты в образовательном плане, модно называется сейчас, записана научно-исследовательская работа, начиная, по-моему, с 3 курса. Вот. Но также особо активные студенты начинают работать, вовлекаться в этот процесс, начиная с 1 курса. И плюс у нас преподавание ведут люди, которые вот реально занимаются этой наукой. Да, то есть они, студенты у нас получают знания прямо вот с топ как бы края современных исследований. И это, конечно, очень здорово, потому что...
Ну, как минимум, формируются какие-то мотивы этим заниматься, и ты уже понимаешь, даже если это не твое, ну, проучился ты там 3-4 года, ну, иди в магистратуру в какое-то другое направление, допустим. Но как минимум, ты уже можешь с чем-то реальным столкнуться и понять, твое, не твое, интересно, неинтересно.
Да. И плюс даже за 4 года студент может попробовать как бы несколько направлений, да, то есть если, например, на 2 курсе он что-то год поделал, ему не понравилось, он может там перейти в соседнюю лабораторию, в принципе, может пойти там в соседний, там, например, физико-технический институт и там заниматься. То есть у нас в этом плане очень-очень свободный выбор и, что называется, все для студента. Главное, чтобы он работал. А не пиво в подворотне пил.
Ну да.
В рабочее время.
В рабочее. С физтехом как-то коррелируете?
Да, у нас там очень много друзей. Вообще, когда говорят о научном сообществе, это не университет, не научная организация. Это обычно научная организация, это форум.
Это чатик ВКонтакте, да?
Нет, это, как бы сказать, сообщество ученых. Вот. У нас очень тесные связи с физтехом. Порой там, за день приходится раз 5 сходить в физтех, там что-то измерить, потом оттуда коллеги приходят к нам что-то измерять, исследовать, и это очень...
А вот говорят, что вообще наука в России умерла. Умерла или нет?
Ну, мы живы.
Или возрождается. Ну, вы молодые, вы, там вас каким-то образом туда затащили. То есть, ситуация вот в научной среде, потому что, например, даже комменты какие-то читаешь, вот, допустим, вот приходил Павел Белов, физик из ЭТМО, да, то есть, отличный человек, вообще интереснейший, и занимается тоже интересной наукой. Комменты, значит, что типа вот, все плохо, кто-то там где-то работает, и вот видел, как у них все хреново, и вот вообще все, короче, такие панические какие-то настроения, значит, в строю. Вот, в реальности как? Вот, то есть академический университет, физтех, то есть это такие структуры, на мой взгляд, максимально живые. То есть Алфёров, так сказать, приложил, мне кажется, все усилия для того, чтобы, так сказать, наука, с которой, по крайней мере, он непосредственно контактирует, ну, в вашем университете, значит, жила и, так сказать, здравствовала. Поясните, расскажите, как у вас, то есть...
Да. Я бы сказал, что наука в России, она такая кластерами. Да, то есть есть успешные кластеры, это вот мы, физико-технический институт, ИТМО, то есть такие как бы лидеры. Да, в Москве очень много групп, которые действительно выполняют исследования на мировом уровне. Вот. Но в то же время действительно есть места, где все плохо, как вот люди пишут в комментариях. Ну, соответственно, тут каждый человек должен, мне кажется, сам для себя решить, что он хочет. И, может быть, если у вас все плохо, имеет смысл там посмотреть, да, что за углом, и попробовать себя там в каком-то либо другом направлении, либо в другом месте. То есть к нам, например, приезжают люди из Саратова, из Новосибирска работать. И в том числе от нас тоже уезжают люди там и в Москву работать, и за границу работать и учиться. И я считаю, что это как бы очень хорошо, то есть это такая академическая мобильность.
Сколько лабораторий? Ну, примерно хотя бы.
5-6.
Мы, по-моему, вот мы с тобой ходили вот по академическому университету, ты показывал, там было много установок.
Очень много.
То есть, каждая установка сколько-то, сколько стоит? Давай раскрывай немножко такие.
Очень дорого. Ну, вот, например, заменить катод на электронном микроскопе катод – это источник электронов. Это одна из самых важных частей, чтобы заглянуть в наномир. Ну, у нас обошлось все это дело вместе с ремонтом почти в 1 миллион. Это одной запчасти.
Рублей.
Да.
Откуда деньги? Зин.
А вы прямо...
Начинаем обаблишь, да?
Откуда деньги?
Ну, то есть, финансирует, государство помогает. Что, откуда? Сами зарабатываете на проектах на каких-то?
В общем, как известно, в России деньги в основном государственные, да? То есть это, конечно, государственное финансирование гранты, проекты. Университета. Там Жерас Иванович выбивал дополнительное финансирование. Чистый ну и хом. Плюс, да, тоже проектные деньги от государственных фондов, там, типа Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований. И плюс есть и чисто коммерческие заказы. Вот к нам недавно, например, приезжали люди из Омана. Что, да, они пытаются диверсифицировать свою экономику с нефти и вот ищут партнеров.
Я чувствую, что сейчас люди гуглят сразу, где на карте это государство.
Вот, кстати, ну, вообще, хотелось добавить, ремарку вставить. Вставить хотелось. Вот, академический университет – это уникальное место. Вот упоминалась физико-техническая школа. У нас есть еще бакалавриат, магистратура и аспирантура. Через каждый из этих этапов сквозит наука, которой мы занимаемся. Вот сейчас я вел практику у бакалавров первого-второго курса, и некоторые из них выразили желание почувствовать науку, попробовать ее. И вот я веду теперь некоторые занятия, внедряю их в русло научной деятельности. Они стоят, чем-то помогают, что-то делают, впечатляются, что очень хорошо. И еще одна ремарка по поводу науки в России и науки за рубежом. Вот что в академическом университете, что в университете ИТМО, очень хорошо продуманы цели и задачи и исследования, которыми занимаются. То есть всегда есть пункты, такие как актуальность исследования, мотивация, зачем это делать. И боремся за то, чтобы исследования, которыми занимались, они не клались в какой-то ящик долгий, там, не знаю, под стол когда клались. Вот, чтобы действительно они потом выходили в качестве прибора, либо фундаментальное исследование чем-то помогало. И в этом плане может любой проверить, там, поискать публикации на очень интересных научных порталах, вот, либо просто в Гугле и посмотреть количество публикаций и характер исследований, которыми занимаются. И то, что они конкурентны с зарубежной наукой.
Каким-то образом, секундочку, каким-то образом вот эти вот все установки, на которых делаются какие-то сложнейшие исследования, в практику внедряются, то есть вы можете прям заработать какие-то деньги от того, что вы изобрели что-то, открыли что-то, что-то изучили, и оно заработало и принесло в итоге, ну, как минимум, хотя бы университету деньги.
Конечно.
То есть, чтобы люди понимали, да, что мы в университете занимаемся не только вот микрочипами, но вот полупроводниковое направление, оно развивает солнечные элементы, оно развивает и разрабатывает лазеры для оптоволоконных линий связи, да, чтобы у каждого был гигабитный интернет в каждой деревне. Вот. Ну, солнечные элементы, понятно, чтобы...
Новые источники энергии.
Да, новые чистые источники энергии, при этом как бытовые, так и те, которые стоят в космосе на спутниках и на МКС.
И чтобы резал он колбасу лазерным ножом, да, я понял.
Вот, и у нас есть коммерческие партнеры, то есть, например, вот по части биологии у нас недавно завершился проект с компанией Биокат, которая крупнейший производитель фармпрепаратов в Петербурге. Вот наши сотрудники разрабатывали новые антитела и там тестировали их, проверяли их, и, соответственно, я так подозреваю, что эти антитела скоро будут уже в составе препарата, доступного на рынке. Поэтому в этом плане, с точки зрения коммерциализации, все, конечно, ну, довольно сложно, да, что у нас не так, чтобы много коммерческих заказчиков, но тем не менее они есть, и вкупе с государственным финансированием это позволяет более-менее достойно жить, там, обновлять и поддерживать парк оборудования, там, платить зарплату сотрудникам. Ну,
забуду платить.
Актуальный вопрос. Утечка мозгов. Вы, ребята, молодые. Значит, опять же, так, много вопросов и много вообще тем интересных, связанных, что вот, значит, университеты российские людей учат, а они, значит, эти ученые берут и, значит, с широкого плеча, получив от государства, значит, знания и билет в жизнь, пользуясь этим билетом где-то за границей. Как обстоят дела у вас? Вы работаете все-таки в Санкт-Петербурге, уезжали, не уезжали? Есть ли какие-то практики? Как соотносится это вот с вашей, да, дальнейшей какой-то карьерой и тому подобное?
Ну, я вообще считаю, что поехать постажироваться, поработать за границей – это очень полезно, потому что можно узнать много чего нового, обзавестись связями, узнать новые методики, ну и так далее. И вопрос в том, что нужно создавать условия, чтобы люди там возвращались назад, и в принципе сейчас это делается, то есть там топовых центрах привлекают активно и иностранных профессоров, и в том числе там профессоров с русскими корнями, вот, поэтому ограничивать, как некоторые хотят, как в Советском Союзе было там распределение, да, я считаю, что это абсолютно неправильно, нужно создавать именно условия того, чтобы люди, поехав там, постажировавшись, возвращались в Россию, вот, у нас в этом плане свободно, то есть если человек хочет поехать там в аспирантуру, например, за границу, то мы оказываем ему поддержку, и это, в принципе, для нас хорошо, потому что мы продолжаем с этими людьми, на самом деле, контактировать, и тоже таким образом обрастаем связями.
Внедряем своих людей.
Да, да, да.
Понятно, ну, опять же, вот, то есть... В Советском Союзе все равно делалось, насколько я знаю, могло делаться по, допустим, какой-то одной тематике, там 5-6 конкурирующих условных лабораторий, которые занимались примерно одним и тем же, а потом как бы шла, ну, условно, либо сверка данных, либо обмен какой-то информацией, и в любом случае многие люди, которые вот у нас даже в гостях были, советские ученые, например, там Венди Карест Генрикович вот приходил, то есть это очень известный человек в мире электроники, в ЛТИ, и он рассказывал, как они в 60-х годах и с Великобританией взаимодействовали, и все равно научный обмен вот этот постоянно шел, ну и все вот ученые, с кем мне удалось пообщаться, кто, скажем, в возрасте, и даже в советский период, они рассказывали, что в любом случае вот этот обмен информацией, он все равно проходил даже в условиях вот этой как бы конфронтации, поэтому, ну, там надеемся, что, может быть...
Ну, Джерс Иванович, в частности, ездил в Америку, да. Его даже приглашали...
Приглашали за большие деньги
остаться тут. Да. И он, так сказать, отказал.
Но он отказался, вернулся в родной физтех, ну и создал вот академический университет.
Расскажите немножко тогда, раз мы перешли, логично, про самого Джерса Ивановича Алферова. То есть вы все-таки как-то учились у него, не учились, как-то контактировали, взаимодействовали, потому что личность в области науки легендарная, но мы можем только, соответственно, сейчас о нем только поговорить, к сожалению. Ну, это, мне кажется, тоже многого. Людям будет интересно узнать, вот кто такой Алферов. Не так давно для себя я вообще удивлен был. Многие люди не знают, кто это. Я говорю, ну как не знаете? Я говорю, это же Нобелевский лауреат. Ну, даже по телевизору-то вы могли уж где-то видеть, что там Нобелевская премия, микроэлектроника там, и тому подобное. Ну, да. Ну, как бы видно, что человек замялся и ничего он не знает. Вот, расскажите. Какие-то интересные контакты, что-то, что было интересного, так сказать, в контакте с ним?
Нам, то есть, когда я пришел в университет, Джерс Иванович уже свои там лекционные курсы не вел, вот, но он постоянно выступал с лекциями в рамках лектория, то есть, он приглашал известных людей, выступать перед студентами, сотрудниками университета, то есть там были Черномырдин, был Примаков, там Петровский, да, директор Эрмитажа.
Множество нобелевских лауреатов.
Да, там Роджер Корнберг, вот почетный профессор нашего университета из Стэнфорда, тоже лауреат Нобелевской премии. Вот, соответственно, докладчиком Жерас Иванович был просто потрясающим, и вот он умел как бы заинтересовать молодежь. Uh-huh. В том, чтобы заниматься образованием, изучением мира и наукой.
Вот вы назвали некоторых политиков, которые выступали. А что политики могут, так сказать, с какой целью он их приглашал, что он хотел, чтобы они рассказали для университета?
Он, я думаю, что идея была... давать вообще в рамках лектория давался студентам и школьникам широкий кругозор. То есть нельзя сконцентрироваться только на физике, да, а нужно понимать, что физика там, и наука, они в общей парадигме там, мировых отношений, экономики, промышленности и такого. Ну и вообще послушать как бы, истории умных людей всегда полезно, на мой взгляд, да.
Ну, то есть, получается, что идея в том, что наука лежит как бы в системе социальных отношений, которые ее окружают в том числе, и поэтому...
Наука – это люди. Угу. Большинство.
Да, и как бы кадры решают все, да, то есть то, что есть там кто-то купил себе там за много миллионов евро там какую-то установку, не факт, что она будет работать, да, то есть нужны люди.
Которые будут использовать.
Да, и как раз Жерас Иванович занимался подготовкой этих людей, искал их по всей России, привлекал сначала в школу, потом в университет, в аспирантуру, ну и дальше либо они оставались у нас, переходили там в физико-технический институт, там кто-то основал свои компании и дальше уже занимался внедрением этих результатов. Вот, ну и... Раз вы сказали, что многие не знают, кто такой Алферов, наверное, можно напомнить и сказать, что он получил Нобелевскую премию в 2000 году по физике за изобретение полупроводниковых гетероструктур.
Которые были изобретены значительно раньше, насколько я знаю, не в 2000 году.
Нет, естественно, то есть это он получил премию за работы там, в 60-х, 70-х годах.
Ну так поздно.
Это вот... И по сути на его работах основываются вот все оптоволоконные линии связи. То есть он сделал первый полупроводниковый лазер. То есть раньше лазеры, ну и сейчас они в принципе есть газовые лазеры, которые размером там в 10 раз больше, чем эта лампа. Да? А он сделал маленький полупроводниковый лазер, который размером вот с такой транзистор.
И светит при комнатной температуре.
Да, светит при комнатной температуре, и сейчас вот, например, в USB 3.0, да, то есть при переходе от 2.0 к 3.0, вот появились лазеры в каждом вот этом USB-устройстве. Вот, в мобильном телефоне стоит транзистор, который вот усиливает сигнал, он тоже вот основан на работах Алферова. Поэтому, собственно, поэтому вот Нобелевский комитет так высоко оценил работу Жерас Ивановича, присудил ему Нобелевскую премию.
Есть еще что-то добавить?
Да, конечно. Алферов – это очень сильная фигура. Она сильная фигура как и для науки, так и для исследований. Она очень сильно повлияла и на развитие электроники, и микроэлектроники. Без основных принципов, которые он заложил при синтезе гетероструктур, не было бы, например, светодиодов хороших. Вот дали Нобелевскую премию в 2014 году за синие светодиоды. По сути, это большая технологическая и физическая работа, но вот те принципы, которые разрабатывались Алферовым, они применяются в самых различных областях микроэлектроники. То есть он заложил такую базу, он вел науку вот с того момента, как он стал заведующим лабораторией, заведующим отделением. До текущего момента он был директором физтеха, он проделал уникальную работу по тому, как собирать ученых, по тому, как он отстоял физтех в 90-е годы. Это очень сильное такое событие. Он, соответственно, воздвиг академический университет, собственный университет. Он создал уникальную систему образования, ее там плюс или минус это. Но вот Путин в пример ставит. Вот. То есть замечают такие положительные тенденции. Он создал уникальный парк Гермозонова академического университета. Это уникальная работа. Угу. Он именно обеспечивал приток мозгов и науки в университеты Санкт-Петербурга. На любом форуме его можно было встретить. Он всегда проводил 1-2 лекции в год. Для студентов это были открытые лекции. Он рассказывал развитие электроники. То есть его голос, он просто отпечатан в голове, как он так жизнерадостно показывает какие-то слайды о том, как развивается электроника, что нас ждет в будущем, какие цели стоят. Он проводил различные лекции про социальные аспекты, допустим, Эйнштейн и атомная бомба. Uh-huh. То есть он вот как-то, он очень сильно культурно на нас воздействовал и очень сильно повлиял на жизнь. Uh-huh. И при этом он был, мы ее знаем еще с другой части жизни, он был ректором нашего университета. И его можно было встретить в столовой. Uh-huh. То есть он в столовой, там, где там ученики кушают, там научные сотрудники, еще кто-то, он мог зайти там, там купить, покушать. Uh-huh. И покушать, собственно говоря. Uh-huh. Он очень был отзывчив для различных инициатив, но при этом он был очень строгим. Uh-huh. То есть он, чтобы выживать и чтобы делать достойное дело, нужно быть хорошим управленцем. Нужно хватать новое, нужно отстаивать свою позицию. Вот. По-моему, он, когда он, как сказать, самовыдвиженец, он не приписан никакой партии, он просто отстаивал науку в Государственной Думе. Вот. Это великий человек.
По-моему, он был одним из немногих, кто не голосовал за знаменитый закон Димы Яковлева.
Мог себе позволить. Злая шутка, ну ладно.
Вот, ну и надо сказать, что до конца своих дней он принимал активное участие в действии, в деятельности университета, там постоянно бывал в университете, общался там с сотрудниками, с администрацией, со школьниками, вот, очень интересовался и радовался их там успехам.
Это была такая вот постоянная физическая. Она просто постоянно души. Ты приходишь в университет и знаешь, что вот на 7-м этаже за 7 часов счастья, спасибо тебе, вот там находится.
Ну, я думаю, что на этом можно ставить точку в нашей сегодняшней встрече. Кто не знает, кто такой Алферов, гуглите, и не дай бог вам не знать, что это за фигура.
Это Нобелевский лауреат, он был единственный живущий в России, Нобелевский лауреат по физике, соответственно, ну, теперь пора новых делать.
Да. Теперь нужно новых Нобелевских лауреатов делать. Я, кстати, рекомендую еще посмотреть замечательное интервью Жераса Ивановича Познера.
Да.
Вот. Достойно.
Очень красиво. Вы поймете, когда посмотрите.
Я думаю, что там у него очень много всяких интервью в YouTube можно найти, и они все, в принципе, довольно-таки, он довольно-таки харизматичный человек.
Да.
Вот. Спасибо, что пришли. Благодарны и ждем, так сказать, из академического университета новые кадры в нашу студию. На сегодня все. Всем до свидания.